Специальный проект «Радио Спутник».
У большинства людей, заставших СССР, пиво ассоциируется с «Жигулевским». Это был один из самых популярных пенных напитков. Но мало кто знает, что его история началась почти полторы сотни лет назад. Первую партию начали варить в феврале 1881 года. А создателем уникальной рецептуры, которая стала основой для многих других сортов пива, стал австриец Альфред фон Вакано. Все самое интересное и малоизвестное о «Жигулевском» пиве в специальном проекте «Радио Спутник».
Сегодня пиво – третий по популярности напиток в мире после воды и чая и самый популярный алкогольный напиток в мире. Производится оно просто в гигантских количествах, чтобы удовлетворить спрос. Разнообразие ассортимента тоже поражает воображение. Но так ли безопасно его употребление? Насколько ответственны нынешние пивовары? Древние вавилоняне, например, относились к пивоварению очень серьезно. И если кто-либо варил плохое пиво, то его топили в его же некачественном продукте. Конечно, очень многое зависит от производителя, но в целом нынешние технологии дают самый безопасный пенный напиток, уверен генеральный директор пивоварни «Чаще» Сергей Гаршин.
С уверенностью можно сказать, что сейчас пиво наиболее безопасно потреблять, чем когда бы то ни было, потому что пиво существует очень давно, по разным историческим фиксациям больше 10 тысяч лет, возможно, и за эти долгие годы претерпело огромное количество изменений. Технология производства пива, контроль качества и то, что сейчас может приобрести человек в магазинах, в барах, ресторанах, апробируется на таком высоком уровне, которого, в принципе, невозможно было достичь еще 50, 60, 70 и тем более 100 плюс лет назад.
Сырьем для производства пива служат хмель, вода и солод. Последний продукт получают путем проращивания злаков. Чаще всего для изготовления напитка используют ячмень, который проходит предварительное соложение. Именно от качества солода зависит вкус пенного напитка. В 90-е годы производство солода в России значительно сократилось. Недостающее сырье было закуплено в других странах. Сегодня крупнейшие производственные мощности по выпуску солода располагаются в Центральном федеральном округе страны. Еще одним важным ингредиентом, необходимым для изготовления пива, является хмель. Он представляет собой многолетнее растение, плоды которого выглядят как орешки, собранные в шишечки. Для производства пива используют исключительно женские соцветия. Они придают напитку горьковатый вкус и отвечают за пенообразование. Но есть еще один секретный ингредиент. Помните, в первой части мы рассказывали о причинах, побудивших Альфреда фон Вакано выбрать именно Самару для строительства его пивоварни? Одной из важнейших причин стала вода. Спустя 140 лет в этом вопросе ничего не изменилось. Существует масса легенд, что современное пиво выпускается из порошка, и оно не только невкусное, но еще и небезопасное. Порошковое пиво действительно существует, но пивной порошок – это не химия, а все тот же солод, только сильно концентрированный и высушенный. Его используют, как правило, маленькие пивоварни. Чаще всего для приготовления малой порции сусла, для разбраживания дрожжей. Иногда из него варят пиво, но только в небольших пивоварнях. В промышленных объемах его использовать нерентабельно. Он слишком дорогой. Тем более, что при большинстве крупных заводов есть собственные солодовни, что значительно удешевляет процесс. Кроме того, в приготовлении их пива участвуют другие сбраживаемые материалы – рис, кукуруза, мальтозная патока, но в рамках разумного, чтобы влезть в рамки ГОСТа и именоваться пивом, а не пивным напитком. Ведь этот термин в головах людей означает что-то невероятно плохое, а штаммы их дрожжей заточены на максимальную сбраживаемость. Именно это обеспечивает высокую степень алкоголя в готовом пиве при относительно небольшой плотности. Весь процесс крупного заводского производства пива направлен на максимальное снижение затрат с как можно большим выходом продукта. Правда, эксперименты с добавками никто не отменял. Потребитель ждет разнообразия, и производитель это разнообразие стремится предоставить. Так что читайте этикетки внимательно, иначе употребление пенного напитка может закончиться, например, аллергией, считает Сергей Гаршин.
Перед покупкой какого-то определенного модного красивого пива стоит либо поинтересоваться у бармена, специалиста в магазине, либо хотя бы посмотреть на этикетку, не содержится ли в составе определенный потенциально вредный для человека элемент. Помимо этого, сказать по этикетке о качестве и о том, насколько пиво достойно внимания, не знаю.
Настоящую революцию в области пивоварения произвело появление крафтового пива. Появилось оно около 30 лет назад в США. Именно в США пиво, которое позже назовут крафтовым, впервые стало серьезной альтернативой массовому продукту. Крафтовое пивоварение – это процесс, в котором, независимо от затрат времени и средств, творчество и личность пивовара реализуются в создании нового, незаурядного продукта. Это не только пиво и даже почти не бизнес. В первую очередь, это творчество и попытка показать, что пиво – это намного больше, чем просто алкогольная жидкость для утоления жажды. Одними из первых крафтовое пиво стали варить пивоварни, рестораны, у кого не было проблем со сбытом. Но более удивительно, что у истоков крафта в России стояла пивоваренная компания «Балтика». Конечно, с пивом не с основного производства, а с экспериментальной мини-пивоварни, установленной на заводе. Здесь не было проблем с сырьем и проблем со сбытом. Такое пиво не продавалось, а раздавалось бесплатно на различных презентациях. Основной бум расцвета крафтового пивоварения в России пришелся на 2010-е годы. Крафт превратился в модный тренд. О нем уже пишут не только пивные блогеры, но и средства массовой информации, что привлекает все больше его читателей, что в результате дает просто ошеломляющие темпы развития этого направления отрасли. На этом фоне у многих небольших производств появляется желание просто заменить на этикетке своего пива слово «живое» на слово «крафтовое». Но ни к чему хорошему это не приведет. Ценители крафта являются все-таки весьма подготовленной аудиторией, и обмануть ее не удастся. Так что, если есть желание стать крафтовой пивоварней, придется сварить что-то действительно интересное и оригинальное. Ну и, конечно, учиться и еще раз учиться, уверен Сергей Гаршин.
В принципе, стерильность и качественные ингредиенты – это залог хорошего конечного продукта. На производстве, претендующем на определенное качество, должны быть специалисты с соответствующим образованием, либо, как минимум, если мы говорим все-таки про крафт, который привлек очень большое количество любителей в бизнес, мы должны говорить про людей, которые болеют очень тем, что делают, и стараются как минимум самообучаться активно и постоянно расти и идти вперед. К счастью, пивоваренное сообщество в России и, в общем, по миру, я могу, наверное, сказать, достаточно дружелюбное, и чувство плеча, поддержка и распространение опыта происходит без препон.
Если в 2010-е годы бум крафтового пивоварения пришелся на центральные регионы России, то 2015 год послужил толчком роста такого производства уже в регионах. Одной из причин стало введение антироссийских санкций и ответные меры. Но для производства любого пива требуется сырье, и его необходимо очень много. Это и хмель, и зерновые, и кукуруза, и рис. Так что благодаря росту объемов пивоварения пошел подъем и в сельском хозяйстве. Впрочем, как и в промышленности, которая стала массово выпускать оборудование для мини-пивоварен. Кстати, уход крафтового пивоварения в регионы объясняется еще и отсутствием конкуренции там, уверен Сергей Гаршин.
Если в начале крафтовой революции, так называемой, самое большое количество прирост крафтовых пивоварен, наверное, это центральный регион России, конечно, в том числе и определенные области, более восточная. Сейчас тенденция такова, что стало появляться большое количество небольших пивоварен в каких бы то ни было уголках России, и они завоевывают свою небольшую нишу, потому что конкуренция достаточно мала, если мы говорим про регионы, и потребитель очень охотно встречает новое что-то.
Многие знают, что означает медовый месяц, но далеко не всем известно, что оно напрямую связано с пивом. В Вавилоне 4000 лет назад существовал обычай, по которому отец невесты в течение месяца после свадьбы поил зятя медовым пивом. Поэтому этот месяц называется медовым. Это уже потом медовый месяц стал ассоциироваться с совместным отдыхом после свадьбы. А в копях Сьерра-Леоне в пиве обследуются драгоценные камни. Как утверждают геологи, визуальные качества алмазов становятся очевидными именно в пенном напитке. В японском городке Мацудзаки, чтобы получить прекрасную по вкусовым качествам говядину, так называемую мраморную, коровам дают пиво вместо воды, а по утрам делают массаж. Гурманы готовы платить за такое мясо в 6-8 раз дороже. В Германии недавно был начат выпуск пива крепостью 43 градуса. Формально это действительно пиво, поскольку при его производстве употребляются только ячменный солод, хмель и вода. Сваренное обычное пиво 15 раз подвергается замораживанию, причем замерзает вода и кристаллы льда отфильтровывают, а спирт концентрируется. В результате из 350 литров пива получается 35 литров крепкого напитка, который разливают в бутылки емкостью 350 мл и стоимостью 100 евро. И самое слабоалкогольное пиво тоже производилось в Германии. Было это в 1918 году, и крепость напитка составляла всего 0,2 градуса. 9 августа 1994 года в России зарегистрирована партия любителей пива. На выборах в Государственную Думу второго созыва в декабре 1995 года любители пенного напитка получили почти 500 000 голосов. Партия отстаивала право каждого человека пить пиво, впрочем, как и право его не пить. Аналогичное политическое движение существует в Польше. Ее члены борются с алкоголизмом.
Граждане, пейте пиво! Оно вкусно и на цвет красиво!
А что же Жигулевский завод, детище Альфреда фон Вакана? Пережив массу потрясений, производство существует и сейчас, и по-прежнему выпускает пиво Жигулевское. Сейчас, как и при Альфреде Филипповиче, это современное предприятие с новыми корпусами и оборудованием. Но и старые здания, построенные основателем завода, существуют на берегу Волги. Предварительно записавшись на сайте, можно посетить экскурсию и увидеть все своими глазами. Кстати, помимо легендарного жигулевского пива, завод выпускает целую линейку пенного напитка под названием «Фон Вакана». Сохранились и благотворительные традиции. Фонд пивзавода оказывает помощь многодетным, малообеспеченным семьям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, поддерживает спортивные и общеобразовательные учреждения, оплачивает лечение и реабилитацию детям и взрослым, организует, спонсирует и проводит спортивные соревнования и культурные мероприятия, поддерживает ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Жигулевский пивзавод был построен еще до приезда в Самару Альфреда фон Вакана, но свое активное развитие он получил именно благодаря австрийцу. Так что днем рождения пивзавода сотрудники считают 23 февраля 1881 года, когда началась варка первой партии пива «Венское», которая позже получила название «Жигулевского» и производится по сей день.
Специальный проект «Радио Спутник».